О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня программа выходит в прямом эфире, поэтому у нас действует канал обратной связи. СМС 925-888-948, Телеграм, говорит МСК-бот, и прямой эфир, телефон 8495-7373-948. Ну а начать я хотел бы с небольшого рассказа вот о том, что есть музыканты, есть простые люди, смертные, а есть иконы. Есть те люди, которые превзошли всех нас, впечатали себя в историю и свое имя отлили в бронзе, в граните, ну и в чем угодно. И вот с одним таким человеком мне недавно пришлось пообщаться по долгу службы, чтобы подготовить для вас небольшой радиосюжет. Конкретно речь идет о вокалисте группы Bauhaus Питере Мёрфи. Недавно он, кстати, приезжал в Москву, выступил тут с концертом, но об этом я расскажу отдельно уже после того, как вы послушаете запись моей беседы с этим человеком. Так вот, о чем я хочу вам сказать. Поймите, что сейчас вы будете слушать интервью не с каким-то просто музыкантом, не с каким-то просто рядовым вокалистом или участником культовой постпанк-группы, а с иконой. И вы думаете, что это моя фантазия? Нет, это вовсе не моя фантазия, это именно то, что и сказал мне Питер Мёрфи. Как вы ощущаете себя в современном мире, когда вокруг происходит столько глобальных потрясений? К примеру, в этом году в отношениях между Россией и Великобританией появилось очень много трудностей.
Нет никаких проблем. Борьба происходит постоянно. Я об этом особо не задумываюсь. Я родился, когда Россию называли всемирным злом, а США — святыми. Так работала пропаганда. Я счастлив жить жизнью артиста. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, то вижу широкое прекрасное небо, эти величественные проспекты и грандиозную архитектуру. Вполне возможно, что в повседневной жизни все обстоит иначе, но это мой личный опыт.
В конце 70-х вы предполагали, что станете музыкантом?
Я не музыкант. Я икона. Я из числа немногих. Я Нежинский. Я человек эпохи Ренессанса. Конечно же, я не умел играть на инструменте. Пусть оркестр играет, а я буду танцором, Нежинским. Позже, когда я выучил пару аккордов, то написал песню «All we ever wanted was everything». Это произошло само по себе. Вот кто я. Дикая кошка. Сальвадор Дали. Я Микеланджело. Когда он в детстве вошел в мастерскую учителя, тот дал ему задание нарисовать маленького ангела в углу картины. И когда мастер увидел рисунок Микеланджело, то сказал ученикам: «Более я не ваш учитель. Этот мальчик ваш учитель. Я не Микеланджело. Но понимаете ли вы, что я говорю?»
Да, разумеется.
Что значит «да, разумеется»? То, что я сказал, грандиозно.
Ну, я согласен с вашей точкой зрения. В общем-то, после этого Питер Мёрфи сказал, что на этом наше общение закончено, и далее он уже отправился выступать, продолжать свой тур. Но я хочу сказать, что действительно, да, в конце 70-х этот человек вовсе не был ни иконой, ни Микеланджело, ни даже лидером постпанковой группы, а человек работал на заводе. Причем в не самом таком большом, может быть, и крупном городе Норнтгемптоне, что находится в Соединенном Королевстве. И вообще вот до 78 года Питер Мёрфи был простым работягой. Ходил себе в свой завод, там работал, отбабахивал смены, но и попутно мечтал о чем-то большем, о чем и мы все с вами тоже мечтаем порой, о славе, о выступлениях, о построении какой-то более интересной карьеры, чем сшивателя тканей или забивателя гвоздей. Поэтому так получилось, что ему повезло встретиться с несколькими людьми, которые пригласили его поучаствовать в реинкарнации такого местного рок-трио. Называлось оно The Craze. И в его состав входили братья Дэвид и Кевин Хаскинс и еще Дэниел Эш. Так вот, вот именно Дэниел Эш и подошел в какой-то момент к Питеру Мёрфи и предложил тому стать вокалистом нового коллектива. Ну, а Мёрфи, на тот момент не обладавший никаким особым опытом выступлений, каким-то талантом, который бы себя проявил, сколько бы то ни было, на публике, сказал, что хорошо, я согласен, и принял решение вот выступать в составе этого музыкального ансамбля. Позже группа сменила название на Bauhaus 1919, но потом сократила просто свое название до Bauhaus. Ну, тут такое небольшое отступление. Что такое Bauhaus? Это была такая школа, можно сказать, направление в искусстве. И в то же время объединение Bauhaus, существовавшее вот в Германии в начале 20 века, мнило себя не просто каким-то объединением художников, артистов, а целым таким идеологическим движением, которое ставило себе цель вообще изменить подход человека к искусству. В частности, они предполагали, что художники, артисты, творцы, они должны трудиться вот в таких вот трудовых артелях. Ну, проще говоря, свой собственный завод они и отбабахали в городе Диссау, там они создали свою штаб-квартиру. Ну и до тех пор, пока нацисты не пришли к власти в Германии, они переосмысливали дизайн, архитектуру и в целом образ жизни. Bauhaus ответственны за то, что вы сейчас сидите на офисных стульях, ходите в здание квадратной коробки работать каждый день, и носите простую, такую ничем особо не выделяющуюся одежду. Все, в общем-то, эти идеи появились еще лет так 100 назад. Но группа, вот это вот объединение английских работяг, взяли это название не только вот за счет стилистики, но и какого-то, может быть, еще идейного влияния, но и в целом вот скорее тяги подростков и вообще молодежи той поры к чему-то такому, что выбивалось бы из общей вот этой повседневности, серости, потому что Англия 70-х — это не какой-то рай на земле, это страна с огромным количеством проблем в экономике, в обществе, где уже народилось новое поколение, которому вообще были абсолютно непонятны ценности своих родителей, которые, некоторые из которых даже увлекались и нацистскими идеями, и более какими-то радикальными проявлениями молодежных субкультур. Но в данном случае, в случае с Bauhaus, все, к счастью, обошлось только скорее каким-то стилистическим влиянием. Поэтому и название своей группы они писали шрифтом, который изобрела школа Bauhaus. Ну и, в общем-то, в целом какой-то антураж такого холодного немецкого рационализма они в себе взращивали. И это отмечали критики уже по первым работам этой группы, которые вышли в 70-х годах. Один из их первых треков назывался «Bell Goes Is Dead». Кстати, потом песня стала одним из главных их концертных козырей. Песня идет 9 минут, что вовсе не характерно для первого трека, который группа, еще никому не известная, записывает. Позже они заключают контракт с лейблом 4AD, и уже выпустив пару синглов в 80-м году, выпускает свой первый альбом под названием «In the Flat Field». Вот как раз-таки материал с него по большей части Питер Мёрфи и играл с басистом Bauhaus в Москве 7 ноября. «In the Flat Field» — это действительно один из самых мрачных и тяжелых альбомов группы, и как раз на нем они выработали вот тот самый готический темный звук, который потом, уже в 80-е, сформировал вокруг себя целую плеяду последователей. Может быть, это преувеличение, что готика и готик-рок зародились именно благодаря Bauhaus, но их влияние исключать, конечно, нельзя. Но не думайте, что «In the Flat Field» — это в полной мере готик-рок, где все только спето про упадок, причем каким-нибудь загробным голосом. Нет, на альбоме есть вполне себе песни, подверженные влиянию панка, например, «Dive», «Telegram Sam», просто рок-музыки, как песня «Small Talk Stinks». И, в общем-то, уже на этом альбоме группа показала то, что она может делать не только готику, и, наверное, им самим было странно читать везде такие отзывы, в которых говорилось, что это вот прям какая-то супермрачная группа, которая делает темный звук. В качестве примера я включу вам, пожалуй, самую тяжелую композицию, которую когда-либо записала группа Bauhaus. И, возможно, те люди, которые услышали только ее и думали о Bauhaus только в исключительно готическом ключе, но о том, почему это не совсем так, я вам расскажу уже потом. Bauhaus, песня Double Dare в передаче «Музыкальное бюро». Ну, уже в 81-м году группа развивает, с одной стороны, темные идеи своего дебютника на новом альбоме «Mask», ну а с другой стороны, уходит и немножко в другую стезю, потому что на самом деле не стоит отделять ни движение панка, ни постпанка от других поп-стилей того времени, потому что, к примеру, постпанк-исполнители в будущем музыка 80-х испытала очень большое на себе влияние, как ни странно, диско-музыки, фанка, ну и в целом эстрады, которую, кстати, то музыканты не любили, то обожали, и любовь которой постоянно претерпевала какие-то изменения. Так вот, на альбоме «Mask» 81-го года Bauhaus сочиняет прям-таки танцевальную диско-песню. Вот кто бы мог подумать, услышав «Double Dare» год назад. Но песня «Kick in the Eye 2» — это готовый номер для вечеринки, как мне кажется.
Smoke from passion.
Баухаус образца уже 81 года. Песня называется «Kick in the Eye 2». А я напоминаю, что вы слушаете программу «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня прямой эфир. Можете писать смс 925-888-8948. И также телеграм говорит MSK-бот. Сегодня я рассказываю вам немного о творчестве Баухаус, отталкиваясь от небольшого телефонного интервью с Питером Ака Икона Мёрфи, в прошлом вокалиста этой группы, ну а сейчас свободного художника и, ну, вообще такой, безусловно, культовой фигуры для музыки. А следующий альбом уже 82-го года, вот так раз в год группа выпускала по альбому, пока не распалась. Пластинка 82-го года называется «The Sky's Gone Out». Это медленная, мрачная, такая несколько... затянутая пластинка, кстати говоря. И, услышав ее, можно подумать, что группа вот как-то выдыхается или, может быть, слишком уходит в лирику. А есть там песня, которая состоит где-то из трех частей, причем каждая из этих частей мало отличается от предыдущей. И все это такая, по сути, одна растянутая баллада. Но, с другой стороны, на этом альбоме как раз-таки и вышла та самая песня, написанная лично Питером Мёрфи, который освоил пару нот на гитаре и почувствовал в себе способность тоже написать какую-то музыкальную композицию. И песня эта называется «All We Ever Wanted Was Everything». И как раз она, наверное, и осталась одной из главных песен, которая вот как-то вошла в историю после того, как Bauhaus группа распалась. В чем успех этой песни? Она... может быть, в свое время была не так воспринята, как уже сквозь призму современности, потому что, послушав «All We Ever Wanted Was Everything», можно подумать, что эта песня записана в 90-х или начале 2000-х. Очень много в ней каких-то мотивов гранжевых. С другой стороны, можно подумать, что и вообще как будто бы эту песню Питеру Мёрфи помогал писать Лу Рид. И, ну, все это делает ее просто успешной рок-балладой. Причем достаточно необычной. Послушайте ее. Wanted was everything.
all we ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars and barbed wire, squash every week into a day.
В 83-м году Bauhaus уже распались, выпустив пластинку «Burning from the Inside». Тогда Мёрфи сильно заболел, в группе начались противоречия, споры. Некоторые песни и вовсе записывали уже просто другие участники группы без участия вокала Питера Мёрфи. Ну а дальше дорога его повернулась совершенно неожиданным образом. В 90-х годах он увлекся суфизмом, принял ислам, эмигрировал вместе с женой в Турцию. Ну и затем, кстати, группа предпринимала такие попытки воскрешения несколько раз. В 98-м году, в 2008-м году уже для записи нового альбома, который, впрочем, никакого успеха не имел. Ну и поняв, что вместе уже не получится создавать что-то новое, столь же хорошее, как и прошлые песни, коллектив решил просто играть то, что публике полюбилось. И, в общем-то, вот сходив на их концерт, который в Москве прошел недавно, я могу сказать, что группа отлично выступает по сей день, и вокал Питера Мёрфи, вот в отличие от многих других людей такого возраста, держится на уровне. Я бы вообще, может быть, даже не отличил некоторые песни от их студийных версий, их студийной версии от живого исполнения. И несмотря на то, что с ним играл только лишь басист из оригинального состава, два участника группы, это молодые, ну, точнее, новые музыканты, вновь пришедшие в коллектив, звучание Bauhaus было вполне себе каноничным, и не каждая группа может так хорошо выступить вживую. Поэтому при всем противоречивом, при всей противоречивости фигуры Питера Мёрфи на его концерты ходить интересно. Ну и в конце включу вам песню «She's in Parties». Эта песня вышла как раз в 83-м году на альбоме «Burning from the Inside», и она тоже стала таким козырем для их живых выступлений.
Музыкальное бюро.
С Здравствуйте снова, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня работаю я в прямом эфире, поэтому можете писать смс 925-888-948. Телеграм, говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, в первой получасовке рассказал вам немного о творчестве группы «Баухаус». В этой получасовке уже буду ставить вам музыкальные новинки, но сначала немного о предстоящих концертах. Так, 16 тонн примет коллектив «Крим Сода» 17 ноября в 11 вечера. Это проект Димы Нова и Ильи Гадаева. Он основан в 2012 году. В этом году они готовят к релизу новый полноценный альбом. Ну и, в общем-то, начинают более активную деятельность именно в лайве. Ну, а пока я вам обо всем этом рассказывал, группа The Prodigy успела выпустить новый альбом. Опять же, когда ты начинаешь рассказывать о каких-то старых группах, которые на долгое время там засыпали, ничего не делали, тут просыпались и начинали что-то снова записывать, то сталкиваешься с каким-то предвзятым отношением. Ну вот, кажется, ну выпустила группа The Prodigy новый альбом, ну называется он No Tourist, вышел он на независимом лейбле, что тоже странно, называется он Take Me to the Hospital. И его создали, кстати, под The Prodigy на такой площадке, независимом лейбле Cooking Vinyl. В основном, как говорят, над звуком нового альбома работал Лиам Хоулет, и он сказал, что альбом этот посвящен людям, которые в основном плывут по течению из-за своей лени, таких вот «туристов» в кавычках. Но между тем, вот вроде как говорят они о подобных вещах, но сами же что делают? Заимствуют из современной поп-музыки, электроники какие-то ходы, берут просто свои старые сэмплы и вообще без стеснения просто включают их в свои новые треки и, ну, как-то им кажется это нормальным. Но вот при всем при этом я послушал альбом No Tourist, и он скорее мне оставил позитивные впечатления. Вот если говорить честно, если отринуть от себя вот всякие критические подходы к анализу музыки и всему прочему, мне вот просто как слушателю, как человеку, который просто слушает музыку для удовольствия, как на самом деле все нормальные люди это и делают, No Tourist показался вполне себе интересно для прослушивания альбома. Потому что, ну, почему? Попытаюсь объяснить, может быть, со своей позиции. Потому что, с одной стороны, ты вроде получаешь какой-то уже известный тебе продукт, но с какими-то новыми вкусовыми добавками, которые не портят общую картину. И, к тому же, есть на этом альбоме такие композиции, которые, кажется, и вовсе никогда The Prodigy не могли сочинить. И это, на самом деле, тоже скорее в пользу этой пластинки говорит. Вот одна из таких композиций называется «Boom Boom Tap». Мы ее как раз с вами сейчас и будем слушать. Boom, boom, tap, boom, boom, tap, boom, boom, tap, boom, boom, tap, tick, tick, bang, tick, tick, bang, tick, tick, bang, 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 bang.
Tap,
музыкальное бюро.
Это были Prodigy, ну а я еще немного о концертах вам расскажу, тем более на улице особо сейчас не погуляешь, нужно себя куда-то запирать. Так вот, 15 ноября в 7 вечера в Йота-арена выступит певица и композитор Амария. Она будет выступать со своей авторской программой под названием «Мир для любви». Там будет много еще разных других исполнителей. Ансамбль «Ихтис», группа «Еремы», гитарист Иван Смирнов, певец-композитор Александр Зарецкий, лидер группы «Старый приятель». Ну, и обещают такую насыщенную программу. В общем, можно сходить в Йота-арена 15 ноября в 7 вечера послушать все это дело. А я с вами не могу не поделиться своей находкой, которая на самом деле исключает вообще всякую необходимость существования хип-хопа. И уделывает хип-хоп исполнителя не просто кто-то, а ведущие аукционов в Техасе. Это специальные профессиональные люди, которые занимаются продажей скота. И, естественно, поскольку им приходится работать с очень большим количеством покупателей, это вынуждает их очень быстро зачитывать вот те суммы, которые люди готовы за буренок отдать. И где-то я на просторах интернета нашел такую версию их выступления, положенную на хип-хоп-бит, и это прекрасно. Реально, никакой хип-хоп не нужен после этого вообще. Ну, чтобы вы понимали, это все происходит на, ну, такой площадке торговой. Люди сидят в кабинке и зачитывают через микрофон в зал. Ну вот, все это на самом деле мне еще напомнило сцену из моего любимого фильма «Строшек» Вернера Херцога. Там в одной из сцен у главного героя распродают все имущество на таком же вот безумном техасском аукционе. Ну, а если спуститься с небес рэпа на землю, то хочется рассказать немножко о еще другом релизе продюсера из Лондона. Зовут его Thug Widow. И выпустил он свой альбом под названием Hollow Sun на новом еще лейбле под названием Pure Life. И как раз чем интересен Thug Widow, он делает современный джангл, но с оглядкой назад. Получается такой сплав эмбиента, джангла и при этом какой-то техногенной музыки, что вообще, в принципе, характерно для Британии, которая вот из десятилетия в десятилетие рефлексирует вот над этой темой городской жизни, урбанизма. Все это в музыке очень ярко у них представлено. Сейчас послушаем с вами композицию Thug Widow под названием «Conjured». Thank you. Это лондонский исполнитель Thug Widow в передаче «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня рассказываю вам про музыкальные новинки. Ну и пришел этот момент. Я буду ставить сегодня гречку, потому что я послушал ее новый альбом под названием «Мы будто персонажи». Услышал там те песни, которые я слушал на фестивале в Нарве. Она там играла, правда, все это в акустике. Но на ее альбоме, конечно, вот эти песни претерпели значительные изменения. Потому что в любом случае, когда ты играешь что-то под гитару, это одно дело. Когда тебя сажают в студию, и над тобой стоят какие-то люди, которые еще на твою музыку влияют, получается в итоге, может быть, не совсем то, что от тебя ожидали, может быть, не совсем то, что ты и сам хотел. Но нет, конечно, возможности как-то расспросить ее вот прямо сейчас напрямую, но мне показалось, что некоторые песни все-таки потеряли в шарме. Потеряли в шарме после вот этой студийной, бесщадной обработки. Но, с другой стороны, качество записи музыки стало куда лучше по сравнению с ее дебютным альбомом. Ну и в целом, как-то в моих глазах, по крайней мере, ее исполнительский уровень подрастает. И именно вот та песня, которая меня тронула в Нарве, то, как она записана на альбоме, мне это понравилось. И аранжировка для нее мне показалась неожиданной. Я бы не подумал, что эта акустическая песня, такая домашняя, теплая, спокойная, вдруг станет вот такой вот прям серьезно сделанной песней на студии. А называется она «Мы просто с других планет», и если так покопаться в смысле, наверное, она о том, ну, как нам порой сложно друг с другом ладить, как говорят, между планетами нет договора. Может быть, именно об этом эта песня. Но послушайте сами, сделайте свои выводы самостоятельно. Мы просто с других планет. Гречка.
Растования и бед.
Гречка и ее песня «Мы просто с других планет» с ее нового альбома, который называется «Мы будто персонажи». Вот такая перекличка. Ну а в конце немного, не совсем даже музыки, я бы скорее сказал, такой аудиокниги, записанной под музыку, потому что речь идет о проекте «Sun Kill Moon» Марка Козелика. Это такой американский исполнитель. В 90-х он начинал в группе Red House Painters, играл сеткор, потом переориентировался на сольное творчество, и вот с группой Sun Kill Moon уже долгое время он выпускает альбомы. Почти каждый год. В этом году вышла пластинка под названием This Is My Dinner. Это рассказ о том, как группа ездила в тур в прошлом году. И каждая песня — это здесь такая вот зарисовка, бытовая зарисовка. Музыкант рассказывает нам о деталях своей жизни, делится какими-то наблюдениями. Например, в Германии у него возникли сложности в общении с менеджментом, выступление провалилось. В Мадриде он жалуется на то, что нигде нету прачечных, и носки и футболки приходится стирать дешевым гостиничным мылом. А в Швеции он удивляется тому, что там почему-то все заставлено вокруг свечами, которых так боялся его отец. Он все время говорил маленькому Марку: не надо жечь свечи, иначе твой дом сгорит. И вот все это, казалось бы, обыденное, такое банальное, пропущенное через личный опыт, здесь становится поэзией. И именно это мне и нравится в музыке Sun Kill Moon. То, что ты в ней находишь много того, что ты видишь каждый день. И как в одной из песен Марк Козелик тоже говорит, что я вижу поэзию повсюду. И мне кажется, это гораздо лучше, чем повсюду видеть мерзость. 20 minutes outside of Frankfurt, it's called the Romantic Hotel. In the suburb of Frankfurt, in a place called Schloss Rittershaw. That's right, the Romantic Hotel. This is not possible, вот так даже. Schloss Rittershaw. Schloss Rittershaw. Romantic Hotel in Schloss Rittershaw. There are goats and sheep and horses outside. And the lady at the desk is very polite. We said we know we're here early, but could we possibly get into our rooms early if it's not too much trouble? And she said, yes, this is possible. We go to lunch and the waiter brings three types of sauce. And he politely and eloquently describes them all. I said, could I possibly get a decaffeinated coffee with cream? He said, Americano, espresso, latte, what do you mean? I said, I mean just a decaffeinated coffee with cream. And he said, yes, this is possible. Then I went to bed and I was so tired I slept past 9 p.m. Is it possible that Musical Bureau is the best music show in Russia? Yes, it is possible. Отвечу я сам себе, попрощаюсь с вами. До новых встреч на волнах, говорит Москва. Away
You're the guy who likes to tag the telly. I said, yeah, that's me, thanks for remembering. I'm the guy who likes to tag the telly. I said, could I please order it again? And the chef said,